Глава 8. Ксюша поднялась из подземки и бесцельно побрела вдоль по тротуару. Сидеть дома было невыносимо. Казалось, там даже стены давят на нее, заставляя все глубже и глубже погружаться в бездонную яму апатии. На свежем воздухе лучше. Здесь хотя бы можно отвлечься, смотреть на прохожих, вдыхать ароматы свежей выпечки из уютных кафешек, ловить языком крупные снежинки, как когда-то в детстве. Следовать за ней на таксомобиле оказалось очень неудобно, и его пришлось бросить, чтобы спуститься за девушкой в метро. Кроме того, яркая желтая машина слишком бросалась в глаза. Пешком было проще следить. Жертва шла медленно, полностью погруженная в свои мысли. Надвинув на лицо капюшон с облезлым искусственным мехом, он ускорил шаг. Девушка взглянула вверх, на сияющие гирлянды новогоднего убранства. И с тоской подумала о том беспечном периоде, когда самой страшной проблемой казалась тройка в дневнике, когда из-за тонн домашки не хватало времени на прогулку с подругами. Теперь в школу идти не надо, есть освобождение. Все официально. Удивительно. Еще год назад о таком можно было только мечтать. Сейчас у нее много свободного времени, но только это больше не радует. Ксюша размышляла о том, что ее подруги сейчас сидят на уроках, слушают учителя, чертят схемы в клетчатых тетрадях, списывают друг у друга на контрольных, строят глазки мальчикам из 11 классов, ждут новогодних каникул. Как же она хотела бы к ним вернуться обратно в детство, из которого она вырвалась слишком быстро. Какое-то время мужчина двигался за ней на расстоянии, наблюдая и ожидая лучшего момента. Он понимал, что пытаться захватить ее силой опасно, слишком велика вероятность, что это увидят любопытные прохожие, если только удастся заманить ее в какую-нибудь темную подворотню. Он ухмыльнулся и нежно погладил рукоять пластикового шприца-пистолета, который заранее спрятал в просторном кармане пуховика. Ксюша остановилась на светофоре. Вытащила из кармана телефон и полезла в рюкзак за наушниками. Любимая музыка обычно улучшала настроение. А сейчас ей вдруг захотелось включить плейлист на полную громкость и плакать. Взрослая жизнь была не такой сладкой и привлекательной, как думалось раньше. Первая любовь принесла разочарование. Влад сначала перестал отвечать, а сейчас и вообще внес ее в черный список. «Для него эта связь ничего не значила. А мне она испортила всю жизнь», — подумала девушка. «Теперь вместо того, чтобы получать нормальное образование и радоваться жизни, нужно делать совсем другие вещи – рожать, а потом как-то воспитывать это маленькое кричащее существо, полностью зависящее от тебя». Ее пугало все – и сам процесс родов, и то, что потом придется взять на себя ответственность за другого человека, ухаживать за ним, отказаться от своей жизни, стать беспомощной матерью-одиночкой. Она вспомнила слова наставницы. «Правда жизни никогда не может быть злом». «Да». «Так и есть», — думала Ксюша. «Реальность избавляет нас от иллюзий, но, Господи, почему же это так больно? Может быть, если бы я не жила до этого в иллюзиях, если бы мама заранее готовила меня к тому, что может произойти, сейчас ничего бы этого не было». Охотник стоял за спиной худенькой молодой девушки и смотрел, как редкие белые снежинки кружат вокруг и медленно тают, опустившись на вязаный красный шарф. Таймер рядом с красным человечком на светофоре для пешеходов послушно отсчитывал секунды. 58, 57, 56. Мужчина снова нащупал в кармане рукоять шприца пистолета, большим пальцем снял колпачок с иглы, приготовился нажать на спусковой крючок. Один укол, и наживка будет готова. Он бегло огляделся. Они очень удачно стояли на небольшом перекрестке. Рядом не было ни души. Редкие прохожие шли слишком далеко и вряд ли могли что-то заметить. Проезжающие мимо автомобили двигались потоком. Даже при желании заметить что-то из машины будет невозможно. Он еще раз взглянул на девушку. Ее уши были заняты наушниками, и ему это оказалось только на руку. Можно было не бояться, что она услышит движение за спиной. Он понимал, действовать нужно прямо сейчас. Другого такого подходящего момента может и не представиться. И все же он почему-то медлил, прокручивая в голове алгоритм действий. Вытащить шприц из кармана и прямо со спины всадить в шею. Так она даже не успеет пикнуть. Снотворное должно подействовать моментально. Он подобрал такое, что позволит находиться в полубессознательном состоянии, не теряя способности передвигаться. Так можно будет легко довести ее до машины, а дальше начнется самое интересное. Мужчина усмехнулся, представляя, что будет делать дальше, и тонкие губы растянулись в зловещей улыбке. Он осторожно вытащил шприц из кармана и уже собирался занести руку, чтобы сделать инъекцию, как вдруг рядом с ним возникла мужская фигура. Охотник даже вздрогнул от неожиданности и с удивлением уставился на незнакомца, который, казалось, возник прямо из воздуха. Незнакомец выразительно посмотрел на него, так, словно видел насквозь. И тогда охотник быстро разжал пальцы руки, в которой держал шприц. Он выпал из ладони и упал в снег. Тем временем на светофоре для пешеходов загорелся зеленый, и Ксюша, так ничего и не заметив, побрела дальше. Она была погружена в себя и в музыку. В ее глазах стояли слезы. Возможно, именно сейчас в ее голове происходила трансформация, которая позволит принять то, что происходит. Неужели и для дочери этот чертов режиссеришка нанял охрану? Проскользнула запоздалая мысль, и он снова взглянул на незнакомца. Заметил ли тот его маневр со шприцем? Действительно ли он понимает, что происходит? Незнакомец нахмурился, хрустнул шеей и двинулся в его сторону. Но охотник не стал ждать, что будет дальше. Он сорвался с места и рванул через проезжую часть по диагонали. На противоположной стороне дороги он заметил желтую машину такси. Чуть не выплевывая легкие, он добрался до автомобиля, с силой дернул на себя ручку двери и ввалился в салон. Через несколько секунд машина уже на скорости неслась по предпраздничной нарядной Москве. Я не могла поверить в то, что произошло. Кристина услышала мой мысленный призыв и сама пришла в школу. «Можно я тебя обниму?» Не удержалась я, повинуясь переполнявшим душу эмоциям. «Да», — Кристина кивнула, — «да». Она улыбалась, и в глазах ее стояли слезы. Я притянула ее к себе, погладила по волосам. От девушки исходил нежный аромат полевых цветов. Ее плечи едва заметно вздрагивали. В этот момент я поняла, что нас соединяют незримые нити. Как будто я знаю Кристину много лет. «Ты была в моих видениях», — прошептала я. «Я знаю, что с тобой происходило. Знаю, как тебе было тяжело. Но это уже кончилось. Все позади. Теперь он тебя не достанет. Ни он, ни этот его дружок. Теперь ты в безопасности». Наверное, обрушивать на нее информацию вот так сразу было опрометчиво. Но я не могла себя остановить. Мне так хотелось все-все ей рассказать. И, может быть, вместе найти ответы на все вопросы. «Но как? Как это вообще возможно?» Пораженная спросила девушка. «Видение? Это что, может быть реальным?» «Да, может», — однозначно подтвердила я, усаживая Кристину на одно из кресел, которые стояли неподалеку. «Я тебя действительно видела много раз и вместе с тобой переживала, ощущала все, смотрела твоими глазами. Это кажется странным, невероятным, но я знаю, что с тобой происходило, и поэтому очень хорошо понимаю твои чувства». Пораженная услышанным, Кристина посмотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Ты сейчас серьезно?» — с долей недоверия спросила она. «И что именно ты видела? Ты знаешь так много? Меня это даже пугает!» Я вдруг подумала, что ей, наверное, неприятно будет понимать, что я знаю о ней такие интимные вещи. «Не так уж и много», — ответила я мягко. «Я не думаю, что есть необходимость вспоминать об этом сейчас». «Снова погружаться в это». Кристина поймала мой взгляд и понимающе кивнула. «Спасибо», — тихо произнесла девушка. «Когда я очнулась в больнице, я вообще не понимала, где я и что произошло. Только когда вы вчера рассказали, что забрали меня из бани без сознания, я начала вспоминать. Сначала смутно, но сегодня утром уже вспомнила все. И я очень благодарна тебе и...» Она перевела взгляд на Катю. «И вам обеим. Если бы не вы, я бы...» «Мы не могли поступить иначе», — ответила я коротко, рассудив, что лучше пока не нагружать Кристину слишком сильно и не рассказывать всех подробностей. Про наши вчерашние поиски, амулет, про то, что у меня проступили следы от веревок на запястьях. «Может, пойдем в комнату для посетителей?» — предложила Катя. «Я сделаю чай и там спокойно поговорим, а?» «Хорошая идея», — поддержала я. «Кристин, как на это смотришь?» Услышав о нашем предложении, девушка с радостью кивнула. Тогда мы прошли вдоль по коридору и зашли в один из свободных кабинетов для консультаций. Это была небольшая комната с низким деревянным столиком, вокруг которого стояли мягкие разноцветные пуфы. А в углу у стены располагался еще один стол с чайными принадлежностями. Катя тут же принялась заваривать чай, а мы с Кристиной разместились на пуфах. Взглянув друг на друга, мы улыбнулись. Повисла неловкая пауза. Мне так много хотелось рассказать, о многом расспросить, но я молчала. Мысли крутились вокруг неприятной, скользкой и страшной темы. Я не хотела поднимать ее сейчас, когда переживания Кристины были еще слишком свежими, острыми и болезненными. «Раз я здесь, то, наверное, действительно не просто так», сказала Кристина, первой прервав молчание. «Мне нужна помощь. Я чувствую, что вам я могу доверять, но я в растерянности. Я не знаю, что мне делать». В этот момент подошла Катя и поставила на стол дымящуюся кружку с ароматным напитком. «Конечно, мы тебе поможем», ответила она. «Но нам нужно понимать, в чем именно нужна наша помощь. Эти...» Катя сделала паузу, подбирая слова. «Мужчины тебе угрожают? Они держали тебя силой?»
«Нет».
Кристина отрицательно мотнула головой и опустила глаза.
«Данил, это мой парень. Мы с ним встречаемся. Но он... У него довольно странная компания. Этот Кокс, он что-то вроде лидера пикаперов. И вот мой Данил... Он слушает этого Кокса и предлагает мне делать очень неприятные вещи».
Кристина взглянула на меня, пытаясь отследить, действительно ли я в курсе, действительно ли я видела это ее глазами. «Да я знаю, о чем ты. Я тебя понимаю», — кивнула я.
«Тебе кажется, что ты его любишь?» «Я испытываю к нему что-то. Не знаю, любовь ли. Я не могу разобраться. Сложно. Просто рядом с ним у меня действительно очень сильные эмоции. Я никому таких не испытывала. Когда я... И...»
Кристина замолчала, и голос ее дрогнул.
«Не продолжай», — сказала я и взяла ее за руку, слегка сжала пальцы. «Не надо. Я знаю, как это неприятно и больно».
Девушка выразительно взглянула на меня. И меня буквально обожгло ее эмоциями. Я ощутила ее растерянность, рвущееся наружу сомнение, страх. С одной стороны, она боялась, что никогда больше не увидит его, но еще больше боялась продолжения всего того, что с ней происходило.
«Я думаю, что это все влияние этого Кокса», продолжила она тихо,
и голос ее снова задрожал, но она упрямо продолжала говорить.
«Но я не пойму, что делать дальше. Может, Данил просто заблудился, попал под влияние своего дружка. Но сам-то он не такой. В глубине души он хороший, добрый, понимающий. Может быть, он изменится, и мы забудем все это, как страшный сон, и у нас с ним все будет хорошо».
«Такие, как он, подсаживают девушек на эмоции», — сказала я осторожно. «Чтобы девушки никуда не уходили от них, а наоборот боялись их потерять, ослушаться».
«Подсаживают?» — смутилась Кристина. «Что ты имеешь в виду?»
«Используют психологические приемы, просят сделать то, что кажется неприемлемым. Это всегда волнует и будоражит. А еще они чередуют строгость и мягкость. Только мягкости дают очень дозированно. Но ты все равно помнишь эти моменты и ждешь их. И в итоге ты вроде не хочешь, а все равно делаешь то, что им надо. Ты хочешь послать их на три буквы, но вместо этого только вымученно улыбаешься, киваешь, соглашаешься. Ты думаешь, что раз возникают эмоции, то это любовь, а это просто психологический якорь». Кристина задумалась, пытаясь осмыслить мои слова.
«Да», — начала вспоминать она, — «когда все заканчивалось, Данил меня обнимал, гладил, говорил, что все это было для моего развития. И в эти моменты мне так хотелось в это верить, верить в его любовь».
«А как вы с ним познакомились?» — спросила Катя. «Как все началось?»
«В двух словах не расскажешь», — выдохнула девушка. «Это случилось в одной арт-усадьбе. Такое место в Подмосковье, в Сосновом лесу. Туда молодые ребята приезжают, чтобы заниматься саморазвитием и творчеством. Я в тот момент как раз окончила университет в Праге и находилась в поисках своего жизненного пути. Рассчитывала, что это место станет для меня импульсом моего личностного роста».
Девушка тяжело вздохнула. «Крис, если тебе тяжело и ты пока не готова, давай отложим этот разговор», — сказала я. «У нас еще будет время».
«Хорошо», — ответила Кристина, как мне показалось, с облегчением. «Но я обязательно расскажу об этом».
«Конечно! А почему ты убежала из больницы?» — спросила вдруг Катя, меняя тему.
«Утром мне начал писать Данил», — призналась Кристина. «Я сначала не хотела вообще читать его сообщение из-за того, что вчера произошло, но потом решила посмотреть, как он будет оправдываться и будет ли. Стало интересно, что он скажет. А он начал извиняться, говорил, что скучает, начал просить просто о разговоре, дать ему последний шанс. В общем, он уговорил меня прийти».
«Он что, снова мной манипулировал, а я снова повелась, да?»
«Тебе не стоит стыдиться и винить себя», — раздался мелодичный сильный голос, в котором слились глубокая мудрость, сила и спокойствие. «Ты не виновата, что попала под это влияние. И вообще, от этого никто не застрахован. Сейчас нужно сосредоточиться на том, что будет дальше. Тебя ожидают большие дела».
Я подняла взгляд. Перед нами стояла наставница Мирослава. Она зашла в комнату так тихо, словно возникла прямо из воздуха. Это была высокая женщина достаточно плотного телосложения. Фигура ее была далека от современных идеалов красоты, но вместе с тем она была настолько гармонична и прекрасна, что казалась средоточием женственности и особой стати. В густые каштановые волосы были вплетены украшения с перьями, кусочки меха, фрагменты из кожи. По лбу проходила широкая прозрачная лента с узорами из деревянных деталей, а от нее по обе стороны спускались нити с нанизанными на них бусинами. Платье было перехвачено по талии широким кожаным поясом, украшенным силуэтами диких животных. От пояса вниз отходила длинная бахрома в виде тонких кожаных полос.
«Наставница, вы что-то знаете об этом?»
В удивлении спросила я, поворачиваясь к Мирославе. Она загадочно улыбнулась.
«Идем», — кивнула она, обращаясь к нам троим. «Поговорим в зале для практик».
Заинтригованные мы вышли из комнаты и направились вслед за наставницей вдоль по коридору. Она двигалась быстро, но плавно, с удивительной для ее комплекции легкостью и грацией. В зале пахло древесной свежестью и кедром, как будто мы внезапно оказались в хвойном лесу. Практически все пространство было застелено зеленым ковром с длинным ворсом, который напоминал сочную молодую траву. Мы с Катей уже бывали здесь и не удивились такой необычной обстановке, а вот Кристина явно не ожидала ничего подобного, поэтому осматривалась с явным любопытством и удивлением.
«Разувайтесь, рассаживайтесь», — сказала наставница, кивнув на цветные подушки разных размеров, сложенные в углу.
Мирослава отошла к столу в центре зала и зажгла аромасвечу, а затем расположилась напротив нас, сев прямо на ковер и скрестив ноги по-турецки. Складки ее платья плавно обняли женственные формы и устремились к полу, словно вода, струящаяся по руслу реки.
«Мирослава, вы что, уже знаете про Кристину?» — спросила я снова.
Она вновь загадочно улыбнулась и кивнула.
«Знаю»,
— ответила она так просто, как будто бы это было чем-то обыденным и повседневным.
«Она должна была найти нас. Здесь она сможет раскрыться. А может быть, вы знаете, почему мне приходили эти видения?»
— осторожно спросила я. «Я поняла, что должна была ей помочь. Я чувствую эту связь между нами, но откуда она? Почему?»
«У вас?»
Она посмотрела сначала на Кристину, а потом переместила взгляд на меня. «Одинаковый дар, и вас обеих ведут духи. Ваше предназначение — помогать другим». Кристина слушала наставницу широко раскрытыми глазами. «Вы чувствуете друг друга», — продолжила Мирослава, «потому что вместе вам предстоит совершить нечто очень важное».
«Что же?»
— спросила я, не скрывая любопытства.
«Всему свое время», — мягко сказала наставница. «Вы узнаете об этом позже».
Она качнула головой, и деревянные висюльки на нитях взметнулись у лица красивым каскадом и вернулись обратно.
«Знаете, я хотела бы еще кое-что рассказать», —
заговорила Кристина, обращаясь к наставнице. «Можно? Может быть, вы знаете, что это было?»
«Конечно», кивнула Мирослава.
«Что именно?»
«Я не хотела сначала говорить», начала Кристина. «Но теперь вижу, что здесь никто ничему не удивляется».
Она сделала паузу, собираясь с мыслями.
«В общем, я несколько раз видела какую-то женщину. Я помню, что она была в разноцветной яркой одежде, в челме, на ее руках было много-много браслетов. Она была очень смуглая, и из-под челмы виднелась копна кудрявых волос. Женщина была очень красивая, яркая, и смотрела на меня с такой любовью. Она приходила ко мне. Я не знаю, наверное, это и называется видение. Я точно уверена, что не спала, а просто как будто закрыла глаза, и она возникла».
«Это описание». Я буквально вздрогнула, когда Кристина начала рассказывать. Ко мне мистическая наставница тоже однажды приходила в похожем образе. «Неужели это она, Шакти?»
«О, и что же эта женщина тебе говорила?» спросила я заинтригованно. «Может быть, она назвала себя?»
«Да, сказала, что я могу называть ее Шакти».
Услышав это имя, я не могла оставаться спокойной.
«Ко мне тоже она приходила», — выдохнула я. «Но не сейчас, раньше. Она помогала мне разобраться со многими ситуациями, а потом вдруг пропала. Я много раз ее звала, но она так и не появилась больше».
«Вот это да!» — поразилась Кристина. «А я думала, это со мной что-то не то. Оказывается, что это мистическая помощница, и она не только мне помогает. А что она тебе говорила?»
«Предупреждала». «Несколько раз. Говорила, что мне угрожает опасность, что я могу погибнуть, если не прекращу эту связь с Данилом. Сначала я испугалась, что схожу с ума. Потом начала привыкать. И однажды даже спросила, почему она приходит ко мне».
«Она ответила?»
«Да. Сказала то же самое, что и вы сейчас».
Кристина кивнула на Мирославу.
«Что я должна буду сделать что-то очень важное, но мне нужно прекратить общаться с этой компанией».
Я взглянула на наставницу. Та продолжала слушать нас с легкой улыбкой, так, как будто знала заранее обо всем, что мы рассказывали. На ее лице не было и капли удивления. «Мирослава, а вы не знаете, почему Шакти не приходит больше ко мне?» — решилась спросить я.
«Мне так нужна ее помощь, очень. Раньше она появлялась, когда я ее звала».
«Испытания, которые выпали на твою долю, ты должна преодолеть самостоятельно», ответила женщина. «Только пояснение», поблагодарила я, и мне вдруг стало даже немного стыдно за то, что я влезла со своим вопросом и перетянула внимание Мирославы на себя. Кристине сейчас гораздо важнее было получить ответы на все свои вопросы.
«А как ты поняла, что мы ждем тебя здесь?»
внезапно спросила у девушки Катя.
«О, это было тоже удивительно», живо откликнулась Кристина. «Вообще за всю жизнь не видела столько необычного. Я сначала даже не могла поверить, что это все реально со мной происходит. Сначала я увидела украшение. Оно просто вспыхнуло в голове, такое необычное. Я его так отчетливо запомнила. Круглый диск, обтянутый кожей, и на нем выпуклые символы, как будто руны».
«Вот такие?» — спросила я, вытаскивая из-под водолазки жреческий амулет. И Кристина ахнула.
«Да, да!»
Обрадованно закивала она. «Это он! Именно его я увидела, а потом перед глазами возникло твое лицо!» Она указала взглядом на меня. «И ты начала звать меня в школу. Ты несколько раз назвала адрес и сказала, что меня там ждут».
«Так вот как это было!»
воскликнула Катя, не в силах сдержать эмоций.
«Саш, ты умеешь творить настоящие чудеса!»
«Это не я. Это магический амулет помог. Без него я бы не справилась», ответила я и взглянула на Мирославу. Она единственная из нас не удивилась, когда Кристина узнала мой амулет. Сейчас она смотрела на нас с загадочной легкой улыбкой, и ее глаза излучали любовь и мудрость. Казалось, она знает все, что было, и все, что будет.
«И знаете», — продолжала тем временем Кристина, «в момент, когда я увидела приглашение, по телу разлилось такое приятное тепло. Это было необычное ощущение, как будто каждая моя клеточка оказалась пропитана любовью. Я поняла, что меня действительно ждут, хотят помочь, готовы принять меня такую, как есть, со всем грязным багажом.
Я почувствовала прилив счастья и любви, легкости. Мне стало так хорошо, и эти ощущения были гораздо сильнее желания увидеть Данила. Вот просто даже без вариантов. Я тогда сразу развернулась и пошла по этому адресу. Ну а дальше я встретила вас в коридоре. Кристина кивнула на нас с Катей. И тогда я просто не могла поверить, что это реально. Я была поражена.
«Да, моя милая, чудеса реальны», — улыбнулась Мирослава. «И не только это. У нас есть древнее знание, которое помогает достигать даже самых, казалось бы, недостижимых целей. Нужно просто понимать, как это знание использовать и для чего».
«А что это за древнее знание?» — с интересом спросила Кристина. «И что это за место? Где мы сейчас?»
«В женской школе», — ответила наставница. «Мы здесь как раз учим девушек управлять своей силой и умело использовать древние знания великих женщин, таких как Клеопатра, Диана де Пуатье, Таис Афинская. Все они обладали этим тайным знанием и поэтому добились таких высот, что мы до сих пор, спустя тысячелетия, восхищаемся их красотой, умом, женственностью».
«А еще есть секреты тальтекских ведьм и амазонок», — подхватила Катя.
Слушая, как наставница рассказывает о школе, я невольно вспомнила о ссоре с Зимним. И в душе снова всколыхнулась обида. Но почему Костя не понимает, что школа помогает развиваться, раскрывает потенциал? Почему упорно не хочет даже попытаться понять? Может быть, мне нужно привести его сюда, и тогда он увидит все собственными глазами и изменит свое мнение.
«Мирослава, скажите, а как насчет мужчин?» — спросила я. «Можно ли сюда привести своего партнера, чтобы вместе заниматься?»
Услышав мой вопрос, Кристина удивленно вскинула брови.
«Ой, а если можно, может быть, мне привести сюда Данила?» —
воскликнула она, и лицо ее озарилось, словно от внезапного инсайта.
«Может, здесь он станет другим? Он ведь тоже интересуется саморазвитием».
«Нет, у нас женская школа, и мы изучаем тайное женское знание», — ответила Мирослава, отрицательно покачав головой. «Хотя занятия для мужчин тоже есть, но вы никогда не сможете заставить развиваться своего мужчину помимо его воли».
«Но почему?»
— спросила я, заинтересованно подавшись вперед. «Ведь если он увидит все своими глазами, может быть, начнет больше понимать меня, мы сможем больше доверять друг другу». Мирослава внимательно посмотрела на меня, и по этому взгляду я поняла, что она каким-то непостижимым образом все знает. О нашем разговоре с Костей, о том, насколько упрямо он считает школу чем-то вроде секты. Если уж мужчина и начнет развиваться, то он самостоятельно должен принять такое решение, пояснила наставница. Вообще мужчины очень часто категорично настроены против женского развития. И когда они попадают под действие женских чар, то сходят с ума и теряют над собой контроль. Женщина, владеющая тайным знанием, имеет власть над мужчинами. И они это чувствуют. Всегда чувствовали, даже в древности. Например, в средние века мужчины не случайно сжигали женщин на кострах, объявляя их ведьмами и обвиняя в колдовстве. Они делали это потому, что боялись влияния, которое способна оказать на них женщина. Мужчины теряли голову и готовы были делать для такой женщины все, готовы были бежать за ней хоть на край света. Но они не понимали сути этого влияния. А когда мужчина чего-то не понимает, он стремится это как можно быстрее разрушить. Такова мужская природа. Что же, получается, мужчина будет стремиться уничтожить женщину, которая владеет тайным знанием? Спросила я. Нет, мужчина будет носить такую женщину на руках, улыбнулась Мирослава. Если она окажется достаточно мудрой, чтобы не посвящать его во все подробности. Доверие доверием, но у женщин должны быть свои маленькие секреты. Я с благодарностью кивнула наставнице. Слушая ее пояснения, я все больше начинала понимать поведение Кости. Сейчас я взглянула на нашу ссору под другим углом. И мне стало вдруг гораздо легче, ушла обида. Я поняла, что Костя не виноват. В нем всего-навсего говорила его мужская сущность.
а я должна была просто проявить немного женской мудрости, а не вываливать на него те знания, к которым он просто не готов».
«А могу я задать вопрос?»
— проговорила Кристина, обращаясь к Мирославе.
«Конечно», — ответила она мягко. «Что ты хочешь узнать?»
«Вот вы сказали, что у меня есть какой-то дар, что мне предстоит совершить что-то важное, поэтому я здесь. Если я такая особенная, если вы знали об этом заранее, то почему вы не пригласили меня сюда раньше? Если вы знали, что со мной происходит, и могли понять, где я нахожусь, почему позволили мне пройти через все эти страдания и боль?
Чтобы раскрыть свою истинную силу, нужно преодолеть испытания», — ответила наставница. «Пока в нас живут иллюзии, мы не способны к самопознанию. Мы живем в выдуманном мире и не готовы понять себя, принять свою силу. И только когда иллюзии рушатся, мы становимся готовы к тому, чтобы принять свое истинное предназначение».
«То есть просто так понять себя невозможно?» —
с удивлением спросила Кристина.
«Нужно обязательно разочаровываться и страдать? Можно я отвечу?» —
спросила Катя у наставницы, и когда та одобрительно кивнула, продолжила.
«Я убедилась в этом на личном опыте. Мне нужно было расстаться с иллюзиями насчет своего мужа, чтобы осознать свою силу и понять свой путь. Я до последнего думала, что Боря изменится, что перестанет пить, начнет меня уважать. Но этого не произошло. Шло время и становилось только хуже. И только когда уже дошло до крайности, когда он приковал меня к батарее и начал избивать, когда спокойно смотрел, как меня, прости за выражение, трахают его дружки из полиции, вот тогда мои иллюзии рухнули. Благодаря школе я нашла в себе силы развестись с ним и найти свой путь в жизни. Сейчас я ощущаю себя совсем иначе. Я чувствую в себе силу, энергию». Кристина взглянула на Катю с явным уважением. Было видно, что ее слова удивили, что она восхищена ее способностью преодолеть препятствия и не сломаться, а наоборот, стать сильнее.
«Да, мне тоже пришлось пройти через боль и крушение иллюзий», — сказала я в свою очередь. «Сначала я поняла, что муж мне изменяет и, по сути, является Альфонсом. Уже тогда сказочные замки в голове рухнули, а я осталась одна с малолетним ребенком без помощи и поддержки. Антон мне даже алименты не платил, приходилось рассчитывать только на себя. И тут я подумала о Ксюше. Боже мой, а ведь она именно сейчас проходит через эту трансформацию. Именно сейчас у нее рушатся иллюзии, а это значит, жизнь дает ей этот толчок, эту возможность переосмыслить свои ценности и веру в то, что он изменится».
«Значит, вы тоже страдали?» — проговорила Кристина тихо, глядя то на меня, то на Катю и словно подводя черту под всем сказанным.
«Не пережив боль, невозможно научиться испытывать сострадание», — проговорила Мирослава. «Человек, который никогда не страдал, остается равнодушным к чужой беде, черствым. Он не способен понять чужую боль, остается безразличным ко всему. Например, дети из богатых семей часто являются очень равнодушными и жестокими. Они издеваются над сверстниками в школе и вырастают бесчувственными тиранами-начальниками, именно потому, что им все в жизни доставалось легко. Они не страдали, не переживали, не испытывали душевной боли. А те, кто знает, что такое страдание и боль, способны помогать другим».
«Да, действительно», — подтвердила Катя.
«Только пройдя через ужасы домашнего насилия, я поняла, что хочу и могу помогать другим женщинам, которых постигла та же беда. И сейчас я занимаюсь открытием фонда для пострадавших от домашнего насилия».
«И это заслуживает уважения», —
с восхищением произнесла Кристина.
«Но я так не могу. Я не такая сильная. И к тому же я до сих пор не понимаю, чего на самом деле хочу. Мне кажется, что я заблудилась. Я не могу разобраться даже в своих чувствах. Мне кажется, что я люблю Данила, что на самом деле не смогу без него. А вдруг наша любовь – это тоже испытание, через которое мы должны пройти вместе?»
«Мы поможем тебе», – мягко, но решительно сказала наставница. «Прежде всего, ты должна понять, кто ты, каков твой путь, в чем твоя сила. А уже после этого ты поймешь, нужен тебе этот человек или нет. Сейчас, когда ты находишься под влиянием Данила, делать какие-то выводы было бы неправильно. Ты сделаешь их обязательно, но позже. Согласна со мной?»
«Да», — кивнула Кристина. «Но как же мне все это понять? Как найти этот путь к тебе?
Прежде всего, тебе нужно освободиться от постороннего влияния. Есть такая практика амазонок — разрыв санс-контактов», — сказала Мирослава. «Она помогает оборвать энергетические связи, которые возникают между людьми. При половом контакте между мужчиной и женщиной такая связь обязательно появляется, и потом, даже если это был одноразовый секс, эта связь не пропадает, и через нее мужчина вытягивает энергию из женщины. И чем продолжительнее были отношения, тем прочнее окажется эта связь, тем сильнее будет идти отток энергии. Многие мужчины стараются переспать с большим количеством женщин, так как каждая из них будет включаться в него и давать энергию. Мужчина эту энергию чувствует, ему становится хорошо, и он идет дальше, ищет новых и новых женщин, чтобы получить больше энергии и сил».
«Как точно сказано!» – ахнула Кристина. «Теперь я понимаю, почему у этих парней из тусовки Кокса такая фишка была – собрать личный гарем, и чем больше, тем лучше».
«Да, вот почему мужчина полигамен. Он стремится включить в себя как можно больше женщин. Женщины же наоборот. Переспав с разными мужчинами, будут постоянно терять энергию. От нее к каждому половому партнеру будет идти отток. И она может не понимать, что происходит, почему у нее ни на что не хватает сил. Все валится из рук, ничего не хочется. А мужчина через эту связь получает доступ к женской энергетике и возможность влиять на женщину. Вот почему еще ты можешь испытывать желание вернуться к нему, вопреки всему, что он делает». Кристина задумалась, и в комнате на некоторое время воцарилась такая тишина, что было слышно, как потрескивает фитиль ароматической свечи.
«Я хочу от этого освободиться», — твердо сказала девушка после паузы. «Хочу избавиться от этого влияния».
«Хорошо», — ответила Мирослава. «Тогда я проведу с тобой практику разрыва санс-контактов. Это позволит прекратить отток энергии, и Данил твой больше не сможет забирать твои силы».
«А что это за практика?» — заинтересованно спросила Кристина.
«Ты скоро все узнаешь. Мы с тобой проведем ритуал, и ты сразу почувствуешь, как тебе станет легче. Кстати», — Мирослава взглянула на меня, перевела взгляд на Катю, «эта практика помогает оборвать санс-контакты любой давности. Даже если прошло уже много лет, старые связи с мужчинами все равно присутствуют в энергетическом плане. А если мужчин было несколько, то каждый из них будет тянуть силы». Я отчетливо вспомнила нашу встречу с Шакти. Она тоже рассказывала про санс-контакты и даже показала их. Перед глазами вспыхнула картинка. Я смотрела на город с высоты птичьего полета, а люди казались крохотными точками на карте, и от каждой точки к другим тянулись нити разной толщины, те самые энергетические связи. А по ним, словно мерцающие светлячки, передвигались потоки энергии. Тут я вспомнила о бывшем супруге Антоне и о сумасшедшем Игоре, с которым у нас и до секса-то даже не дошло дело. «Мирослава, скажите, а если с мужчиной не было половой связи, может ли образоваться такой санс-контакт?»
«Конечно. Существуют и эмоциональные привязки, которые нередко бывают даже более сильными. У Кристины, например, связь сразу на нескольких центрах – эмоциональном и сексуальном, поэтому и освободиться от нее сложнее. А можно мне тоже пройти практику разрыва санс-контактов?» – уточнила я.
«Конечно. У меня через полчаса будет групповое занятие.
и я как раз планировала дать эту практику там. Обязательно приходите». Мирослава окинула взглядом нас троих и поднялась. «Мы еще поговорим после». Мы тоже встали со своих мест и, поблагодарив наставницу за беседу, направились к выходу. У Кати и Кристины тут же завязался диалог. Они тихо, но оживленно начали обсуждать только что услышанное. И мне было приятно видеть, насколько быстро они нашли общий язык. Надев обувь, оставленную около входа, девочки вышли. И я собиралась последовать за ними, но в этот момент меня позвала Мирослава. «Александра, как ваше здоровье?» — спросила наставница. «Вы были у врача?» Я замерла на пороге и обернулась. «Да, я как раз хотела поговорить с вами об этом. Но сейчас вам, наверное, нужно готовиться к занятию». «У меня есть еще несколько минут», — ответила она. «Рассказывайте». «Врач сказал, что метастазов пока нет. Но они могут пойти в любой момент», — сказала я. «И он рекомендует мне химиотерапию. А я, честно говоря, очень боюсь этого. Я пока ничего ему не ответила, и вот сейчас в какой-то растерянности. Я ведь начала делать практики, как вы говорили. И, возможно, они начали помогать, так как в первой клинике мне ставили уже вторую стадию. А сейчас после диагностики сказали, что третья фаза первой стадии. Так вот я думаю, может быть, отказаться от химии». Мирослава внимательно слушала меня, а когда я закончила говорить, она слегка склонила голову и жестом попросила меня следовать за ней. Мы прошли обратно вглубь комнаты к столу, на котором горела аромалампа. Наставница открыла ящик стола и, вытащив оттуда серебристое украшение, протянула его мне. «Возьмите. Это ваш новый талисман. Он поможет противостоять болезни». Я протянула руку, и в ладонь лег металлический браслет. И в этот момент я увидела нечто странное. За спиной Мирославы мелькнула фигура медведицы. Мощная, величественная. Она восседала позади наставницы и со спокойным достоинством смотрела на меня, окутанная легкой серебристой дымкой, в которой бурая шерсть казалась пепельной. Пораженная, я несколько секунд не могла оторвать взгляд от медведицы. Но стоило мне опустить глаза, уже в следующую секунду ее фигура исчезла. «Это мое тотемное животное», — прокомментировала Мирослава, проследив за моим взглядом. «В этом амулете часть ее силы. Он поможет вам следовать своему пути, быть сильной и мудрой. Наденьте». «Спасибо», — прошептала я, любуясь совершенством нового талисмана. Он был выполнен в виде круглых монет, которые завораживающе блестели в свете потолочных ламп. На их рельефной широковатой поверхности играли отблески свечи. У монет были неровные края, что намекало на ручную работу. В центре каждого кругляшка был выгравирован рунический знак. Некоторые из них походили на руны моего кожаного кулона-амулета. Я надела браслет, привыкая к новым ощущениям. Монеты были приятно тяжелыми и слегка холодили кожу. «А как же мой старый амулет?» — спросила я, и рука непроизвольно потянулась к кулону на шее. «Он уже выполнил свое предназначение», — улыбнулась наставница. «Помог вам найти эту девушку. Можете оставить его у себя, но не привязывайтесь к одному амулету. Помните, что у каждого предмета силы свое предназначение, и когда он выполняет его, он может даже потеряться или сломаться, как было с вашим первым магическим предметом. Помните?» «Да, помню», — кивнула я, снимая амулет. «Мой прежний талисман раскололся после того, как помог мне выбраться из той истории». Я взглянула на свой кожаный кулон и с удивлением заметила, что его поверхность потускнела. Стала блекло-серой. Руны на нем покрылись мелкой сеточкой трещин. Странно. Казалось, что этот предмет никогда не сможет испортиться. А тут такое. «Так что вы мне посоветуете насчет химиотерапии?» — переспросила я. «Как вы думаете, если я буду делать те практики, что вы показали, этого может быть достаточно, чтобы справиться с болезнью? Не помешает ли одно другому?» «Мы должны использовать все возможности, которые дает Вселенная. Практики наполняют вас энергией и укрепляют иммунитет, который борется с болезнью. Но лучше применять комплексный подход», — ответила Мирослава. «И еще.
поезжайте на место силы. Там вы сможете зарядиться энергией, которая вам так необходима сейчас».
«О, это было бы здорово!»
– воскликнула я. «Но я не могу, я нужна дочери. Она беременна, и ей сейчас необходима моя поддержка. Почему бы вам не взять ее с собой? Ей это тоже будет полезно!» Я задумалась. «Не знаю», – сказала наконец после паузы. «Но ведь ей же нужно будет ходить на консультации, сдавать анализы, наблюдаться у врачей. Да и длительное путешествие может плохо отразиться на развитии плода».
«Беременность – это не болезнь», – ответила Мирослава.
«Многие женщины путешествуют, ожидая малыша, получают положительные эмоции. Поездка на место силы займет всего неделю, но приведет в гармонию душу, настроит на предстоящее событие, подарит энергию, радость. Ксюше это пойдет только на пользу».
«Хорошо, спасибо за ваши советы», – поблагодарила я Мирославу.
«Я подумаю над этим».
«Подумайте»,
– ответила наставница. «И помните, что каждое событие в нашей жизни имеет свои причины, особенно если это болезнь. Я думаю, вы знаете об этом. Так вот, как вы считаете, почему у вас она возникла?» Я снова задумалась. «Бог дает мне испытания таким образом? Болезнь – это способ вернуть человека на свой путь, которому он по каким-то причинам не следует. Это возможность переосмыслить ценности и направить свою жизнь в то русло, которое позволит максимально раскрыть предназначение. Ваше предназначение – помогать другим».
«Да, Шакти говорила об этом. Но мне казалось, что я-то как раз следую своему пути. Я же всю жизнь помогаю людям как психолог».
«Вы можете больше. Вы можете давать женщинам ключи от их собственной красоты. Дарить им силу, гармонию, мудрость. Зачем ограничиваться психологическими методами, когда вы можете использовать огромный пласт древнего тайного знания? Знание, которое открывает безграничные возможности».
«Я бы очень хотела. Но разве я могу? Я пока еще не готова».
«Я помогу вам раскрыть ваш дар», — улыбнулась Мирослава. «Вы готовы быть на семинарах не просто ученицей, а помощницей наставницы? Я научу вас, не бойтесь, у вас все получится. Будете ассистировать мне сегодня?»
Я не могла поверить. Неужели наставница и правда приглашала меня стать своей помощницей?
Я прислушалась к себе и поняла, что слова Мирославы вызвали во мне светлую радость, удовлетворение, приятное волнение, собранность. Эти чувства подтверждали, что это как раз то, что нужно моей душе, отчего она наполнялась светом и оживала, отзывалась звонкой чистой мелодией.
«Да!»
— кивнула я, растроганная.
«Да! Я хочу!»
И тогда Мирослава начала рассказывать, в чем будет состоять моя работа в качестве помощницы. Это было так волнительно, так неожиданно. Я пришла в школу ученицей, а сейчас уже становлюсь помощницей наставницы. И это наполнило меня таким невероятным вдохновением. Когда мы вышли из кабинета и направились в зал для проведения семинаров, я чувствовала такой душевный подъем, что в буквальном смысле парила, еле касаясь стопами пола. Когда мы вышли в холл, я увидела знакомый силуэт Насти. Кузина стояла ко мне спиной и что-то спрашивала у девушки-администратора за стойкой. Кати и Кристины не было. Наверное, они ждали уже в зале для тренингов.
«Привет!»
– подскочила я к Насте и тронула ее за плечо.
«Как же я рада, что ты все-таки решилась возобновить занятия!»
«Привет, Саш!» – ответила Настя, поворачиваясь. Я сразу же обратила внимание на ее зареванное опухшее лицо.
«Что случилось?»
– испугалась я.
«Ты плакала?»
«Да!» ответила Настя, и ее глаза снова подернулись влажной пленкой.
«Кажется, у нас с Максом все. Совсем все».
«Так, не паникуй, давай по порядку. Почему ты так думаешь? Он тебе сам сказал, что все кончено, или это твои домыслы?»
«Сказал»,
— ответила Настя, чуть не всхлипывая.
«Дал мне 2 дня, чтобы собрала вещи и выехала из его дома. Я так и знала, что у меня не получится его удержать».
«Так, стоп. Погоди, еще ничего не потеряно. Почему он тебя выгнал?»
«Ну, после нашей встречи в кафе я пришла на веселье. Мы с Марго допили ее бутылку вина, пока ждали вас. И, в общем, я увидела Макса, и меня как будто прорвало. Набросилась на него, ругалась, что он уходит к своим грудастым шлюхам, что мало проводит времени со мной и так далее. Он даже не стал припираться, просто спокойно сказал, что ему надоело это, что я ему выношу мозг постоянно. Вот дал 2 дня. А сам ушел на это время на квартиру».
«Ох, как я тебя понимаю», — ответила я, вспомнив свою недавнюю ссору с Зимним. «Знаешь, я тут тоже с Костей поругалась буквально вчера».
«Серьезно?» — удивилась Настя. «На тебя это не похоже. Что случилось?»
«Да тут все сразу навалилось», — ответила я. «Потом подробнее расскажу, но если в 2 словах, то я тоже на Костю наехала, сама того не желая. И только потом поняла, что перегнула палку, припоминая ему то, что он женат. Начала упрекать, ну и одно зацепилось за другое. И главное, что я уже потом поняла, что перегибаю, но ссору уже было не остановить. В итоге он ушел в другую комнату и утром рано уехал. Так что теперь, думаю, нам предстоит еще неприятное объяснение. И вот я же вроде бы все знаю, что так вести себя неправильно, но не смогла вовремя остановиться.
Да, вот и я тоже понимаю, что неправильно веду себя. Но я не могла ничего с собой поделать», — с грустью сказала Настя. «Сама не знаю, что на меня находит такие моменты. В меня как будто вселяется кто-то.
В тебе включается родительская программа», — напомнила я. «Твоя мама вела себя так с мужем. Вот у тебя это и отложилось в подсознании. А теперь ты волей-неволей ведешь себя так же. Но с этим можно и нужно бороться. Нужно сохранять самодостаточность и осознанность. И еще стараться отслеживать такие моменты и понимать, что вот сейчас это действуешь не ты, а так называемая мамкина программа.
В любом случае, теперь уже нет смысла. Макса я уже потеряла», — тихо проговорила кузина. И в ее голосе прозвучали щемящая тоска и сожаление по упущенной возможности.
«Нет, не потеряла. Идем со мной», — сказала я, решительно увлекая Настю в направлении зала для семинаров.
«2 дня, говоришь? Что ж, для настоящей женщины силы это не проблема. Твой Макс не только не уйдет, но и будет просить тебя остаться, будет ценить тебя еще больше, чем в самом начале, когда он бросил все и сбежал с тобой в Европу». На лице Насти заиграла улыбка. «Впервые за весь наш разговор».
«Спасибо, Саш!» Искренне поблагодарила она и тут же встрепенулась. «Ой, я ведь даже не спросила, как ты себя чувствуешь после всего этого? Как эта девушка, Кристина?»
«Все в порядке. Я тебе потом подробности расскажу, пойдем. А то уже скоро семинар. Знаешь, я с сегодняшнего дня буду здесь помощницей наставницы. Представляешь?»
«Поздравляю! Это же здорово!»
Воскликнула Настя и посмотрела на меня с нескрываемым восхищением. Мы подошли ко входу в зал. Ученицы только начинали собираться в просторном помещении. Они рассаживались на кресла, смеялись, тихо переговаривались друг с другом, создавая общий оживленный гомон. В волнительном восхищении я шагнула в зал. И в этот момент мой жизненный путь сделал поворот.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.